они получали слово, они получали утешение. Я об этом сейчас говорю, что Дух Святой для церкви был центром даже не молитва, даже, может быть, не какое-то, может быть, богословское основание, не прославление, не что-то еще другое. Дух Святой был для церкви апостольским центром. И когда апостол Петр говорил, допустим, спрашивал, вы приняли Духа Святого? Вы не слышали? Он не задавал вопрос, ну не слышали, ну ладно. Услышите еще, придет время, Господь вам откроет, он спрашивает, вы приняли Духа Святого? Потому что без него невозможно водительство. Без него невозможен рост. Без него невозможно в принципе христианство. Кто-то может сказать, но центром христианства является Иисус. Очень удивительная вещь, когда Иисус крестился от Иоанна в Иордане, что произошло с ним? Написано, Дух Святой сошел на него. И когда он уходил, он говорит, я умолю Отца послать вам утешителя, я умолю Отца послать вам Дух Святой. Он очень твердо понимал, что посредством Духа Святого он сможет совершать ту же работу, которую совершал, будучи здесь на земле. Поэтому, друзья мои, вы знаете, я верю в то, что откровение о Христе в последнее время Духом Святым будет дано в церкви. Именно Духом Святым. Вы не просто разумом поймем это. Вы не просто поймете это в своей жизни, однажды проснувшись и скажете, Иисус Господь мой. Удивительную вещь вам скажу. Читал одного баптистского пастора, я немного хромаю, боролся с Богом. Неудачно упал, подвернул ногу. И думаю, и сам себе размышляю. А исцеления-то и не хочется. Может быть, вы меня не поймете. Просто вот есть момент, когда ты понимаешь, что оно пройдет само. Потому что ты просто подвернул ногу и думаешь, а начни молиться, это ж как сложно, это надо верить, это надо быть твердым. И думаешь, не хочется исцеления, пройдет само. Но на самом деле, друзья, это неправильное состояние. Я понимаю, что это итог жизни, да? Это итог, ну, вот нашего какого-то, я не знаю, достижений наших. Что нам порой не хочется исцеления. Нам проще купить что? Таблетки. Нам проще купить, я не знаю, лекарства только тогда, когда уже вы понимаете, что выхода нет. Вот тогда думаешь, надо, наверное, начать молиться. Но это неправильно. Возвращаясь к баптистскому пастору, он писал в своей книге, я не помню фамилию его, я не помню книги, но он писал эту вещь такую. Он говорит, обращаясь к человеку, он говорит, а ты встретил ли Христа в своей жизни? Пережил ли ты Христа в своей жизни? Пережил ли ты соприкосновение со Христом? Это пишет человек, который, может быть, как-то, не знаю, отвергает понимание такое, которое имеет пятидесятники в Духе Святом. Он говорит, пережил ли ты встречу со Христом? Скажите, как можно на этой земле пережить встречу с Богом? Как не посредством Святого Духа. Встречу со Христом можно пережить только посредством Святого Духа. Поэтому мое желание сердца, моя молитва о том, чтобы в наших служениях Дух Святой стал нашей жаждой, наше ожидание. Мы не прикажем Ему. Многие христиане, они считают, что они могут как будто бы повелеть Богу. Повелеть, там, сказать, приказать Богу, что Господь, двинься, Господь, излейся. Мы не можем повелевать Богу. Мы можем только в смирении ожидать Бога. Хорошо, я сегодня хотел бы говорить на тему, которая называется... Как же называется? Постоянство. Тема, которая называется постоянство. Я надеюсь, что Господь позволит нам порассуждать над этим действительно в Духе Святом. И понять, что такое принципы постоянства. И вы знаете, как, на первый взгляд, может быть, постоянство это не совсем такие духовные вещи. Я приведу один пример. Для того, чтобы стало понятно, о чем я сегодня хочу говорить. Вообще постоянство, оно определяет наши позиции. У нас на работе есть один замдиректора, он поляк сам. Он приезжает на своей машине на работу в понедельник или во вторник. И он паркует свою машину в одном и том же месте. В одном и том же месте. На протяжении длительного времени. Даже если его место занято, он паркуется в другом месте. И как только это место освобождается, он перегоняет ее туда. И знаете, интересный момент. Вот я как-то ехал, и так, мне на ум это, я верю, Господь положил, пришло, и я понял, что я начал рассуждать над этим. Знаете, на этой парковке нет ни одной, ну, никакой разметки. Нету никакой краской не написано, это место такого-то. Нету ничего. Но все сотрудники фирмы, они говорят, вот это его место. Я хочу, чтобы вы глубоко сейчас задумались об этом. Человек в постоянстве делает одно и то же действие. И что происходит с течением времени? Внешне нету никаких вот, ну, признаков, что это его. Ни разметки, ни подписи, ни надписи. Но люди говорят, что это его. Я еще раз хочу донести до этого, до вашего сознания. Через простое постоянство в определенном действии человек определил свои позиции настолько, что без всяких внешних дополнительных источников люди уже говорят, это принадлежит ему. Мы сегодня поговорим о законах постоянства, о библейских законах постоянства, почему вообще Бог... Может, кстати, сейчас для вас будет одно место шока. Римлянам 2.7. Проблема, которую я хотел бы сегодня говорить, пока нам открывают, листают на компьютере эти места. Даже не 7, а можно 6 еще надо высветить. 6-7, что-то в этом роде. Проблема, которая сегодня, это проблема неопределенности. Проблема размытости. Проблема такой, знаете, бесформенности. Сегодня церковь, она не позиционирована. Она сегодня не имеет четкую форму, четкую границу. Если раньше, помните времена, когда были времена еще гонений, и говорили, ты же баптист, тебе этого нельзя. Как мне говорили в армии, вам же этого нельзя. Я ни слова не говорил, что мне можно или что нельзя. Когда я пришел туда, я не зачитал перечень и сказал, так, ребята, давайте сразу я с ним. Вот это мне можно, а вот это мне нельзя. Ни слова я не говорил. Но они сами говорили, ты баптист, тебе этого нельзя. Потому что церковь себя как-то позиционировала. У церкви было через постоянство, была определенная позиция. Сегодня время бесформенности. Я не верю в то, что Бог благословляет бесформенность. Бог благословляет четко очерченные границы. Помните, когда израильский народ завоевывал землю обетованную, что Бог сказал? Все, куда ступит твоя нога. Он не сказал, знаешь, то, о чем ты подумаешь. Те границы, о которых ты представишь себе. Он сказал, туда, куда ступит твоя нога, это я землю туда даю тебе. Куда твоя нога не ступила, это не твоя земля. Ой, Бог говорит, изгони все народы. Израиль должен был не просто посидеть и подумать, аллилуйя, у нас есть земля, у нас есть много земли. Он должен был пойти и заявить, он должен был ступить на эту землю и сказать, это моя земля. Это была граница. И Бог говорил, туда, куда ты ступил, там я провожу черту. За этой землей, это не твоя больше земля. Завоюй себе ее, и будет твоя земля. Церковь, очерти границу свою, заяви о том, что мы против гомосексуализма. Заяви об этом. Вы понимаете, о чем сегодня идет речь? О том, что границы постепенно стираются. Если церковь перестанет себя позиционировать, она просто примет эти размытые границы, она перестанет быть конкретно. И я думаю, что через это придет большое поражение. Смотрите. Я, наверное, открою себя. Римлянам. 2 глава. Написано. Я 5 стих прочитаю. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам собираешь гнев на день гнева. И откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, двоеточие, обращая внимание. И дальше идет описание, каким образом Бог будет воздавать каждому человеку. Это я так проясняю. Каким образом? Писание говорит, тем, которые постоянством в добром деле ищут славу, честь и бессмертие тебе, жизнь вечную получите и распишитесь. И дальше говорит, а тем, которые по упорству, упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Друзья мои, 7 стих, про ярость и гнев, ну, тоже важно, но написано. Тем, которые постоянством в добром деле. Постоянство не является источником жизни вечной. Я хочу, чтобы мы сегодня уяснили. Писание говорит, доброе дело в данном случае. Поиск вот этой славы Божьей, да, чести, бессмертия. Но посредством чего? Посредством постоянства. Писание говорит, что они не просто ищут периодически там, или то ищут, то не, он говорит, которые постоянство в добром деле ищут славы, чести, бессмертия. Тем дают жизнь вечную. Мы рассмотрим Писание некоторые принципы постоянства. Вообще постоянство, оно, как я говорил, формирует наши позиции, оно формирует наши границы. Я говорил это на простом примере. Когда мы начинаем что-то делать, пусть даже это не обозначено. Кстати, принцип постоянства использует не только Бог. Использует и дьявол. Заметьте, грех никогда не отстанет от вас. Сам по себе. Вот пример. Ну не знаю, какие грехи мы знаем. Какие у нас есть, точнее, или бывают. Такие легкие, да, вот эти. Легкие грехи, потому что тяжелыми грехами мы не грешим обычно. Мы грешим этими легкими грехами. Лукавим где-то, гордость где-то. Вот гордость, отличный пример. Смотрите, вот вы гордились, были такой гордый человек, надменный, вот жили гордо там, вот с таким чувством достоинства за тот труд, который вы несете пред Господом. Вдруг проснулись без гордости. Гордости надоело, и она ушла. И вы говорите, ой, здорово. И молиться не надо. Скажите, бывает такое в жизни? Грех постоянен. Сатана четко знает, что принципы постоянства, они приносят плод. И он их использует. Грех никогда вас не оставит сам по себе. И мало того, когда вы изгоните из своей жизни, как Писание говорит, противостаньте дьяволу твердой верой, и убежит от вас, когда он убежит. Как только ваша вера начнет слабеть, он тут как тут, чтобы вернуться. Он будет сидеть на расстоянии нескольких духовных километров и смотреть в бинокль. Когда же ваша вера ослабеет, чтобы вернуться? Это факт. Поэтому принципы постоянства. Первый принцип, который я хотел бы говорить, в постоянстве всегда есть основание. Основание. Еще раз вот нам этот 7 стих высветите. В основании всегда лежит что-то, либо доброе, либо злое. То есть в основании всегда что-то есть. Когда человек делает что-то постоянно, он не делает это сам по себе. Мы должны это понимать. В основании есть какие-то глубинные его, не знаю, мотивы, что-то такое слово, кому надо, да? Какие-то глубинные побуждения. То есть, когда вот этот наш директор, он все время паркуется на одном месте, он хочет, чтобы его машина стояла как можно ближе к офису, чтобы там с ней ничего не случилось. И именно это толкает его. Он не просто, знаете, любитель попарковаться в одном и том же месте. Я хочу, чтобы вы понимали, что в основе любого постоянства лежит какое-то основание. Либо доброе, либо злое. Смотрите, постоянством в добром деле ищут славу, честь и бессмертие. То есть в добром деле в данном случае основание. Но основание, ну, кто-то скажет, зачем это какие-то прям уже философии? Друзья мои, почему? Когда вы анализируете, почему грех ваш постоянно возвращается к вам, мы боремся с чем? У дерева всегда есть веточки и корешки. Правильно? Мы веточки обрываем, стоит это лысое дерево нашего греха. И говорит, ху, слава Господу, победа пришла в мою жизнь, да? Бах, на следующий сезон оно снова расцвело. И мы снова обрываем, и снова расцвело, и снова обрываем. В конце концов, когда вы знаете, что есть определенное постоянство в этом, расцветает и расцветает, задумайтесь, у постоянства есть основание всегда. Что-то есть внутри, что позволяет греху снова расцветать и расцветать. Меня поразило момент. Читал детям Библию вчера детскую. Меня удивил момент один. Привели к Иисусу женщину, взятую в прелюбодеянии. Помните эту историю, да? И фарисеи говорят, учитель, мы ее взяли в прелюбодеянии, надо ее побить камнями. Что ты скажешь на это? Что вы скажете на это, кстати? Я сам себе сказал, аминь, надо ее побить камнями. Ну так или нет? Почему нет? На сегодня хорошо, приходит человек в грехе. Церковь. Надо ли его взять на замечание или исключить его? Понимаете, я тоже сразу согласился с фарисеями. Конечно, надо побить камнями. Ну, это жестоко, но это факт. Она взята в прелюбодеянии. Она пошла на этот шаг. Но Иисус сказал удивительную вещь. Он говорит, а кто из вас без греха? Возьмите, бросьте в нее камень первым. И все разошлись. И не нашлась ни одного. Он говорит, Иисус ей не стал читать морали. Он не стал ничего говорить. Он говорит, женщина, я тоже не осуждаю тебя, иди, только впредь не греши. Я удивился, друзья мои, знаете, со стороны Иисуса не было попыток воззвать к ее совести, сказать, женщина, ты подумай, почему ты попала в прелюбодеяние, не делай так больше. Он не стал обрывать эти ветки, он обратился к чему-то более глубокому, знаете, я верю, что этот шаг его, он перевернул всю ее жизнь, он перевернул все ее понимание. Он перевернул все ее сознание, если бы ее побили камнями, она бы умерла. Умерла не раскаянная, умерла бы там, не знаю, с злобой в сердце, умерла бы обиженной на весь мир. Но он сделал так, что это постоянство греха прекратилось в ее жизни. Он не сделал это через обычные действия, к которым мы привыкли. Он был в один Духом Святым. Он просто сказал какую-то фразу, непонятную для нас. А ты отпускаешь ее. Ты даже на замечание ее не взял. Ты просто сказал, я тебя не осуждаю. Только что ее взяли в прелюбодеянии, в измене. И, пожалуйста, я тебя не осуждаю. Но только впредь не греши. Я думаю, что когда она шла, Бог работал для сердца, потому что вот эта любовь, вот Иисус излил эту любовь на нее. Я думаю, что она поборола что-то больше, чем просто вот эти вершки желаний своих. Знаете, желания, они были наверху. Они периодически расцветали, она и шла, прелюбодействовала. А глубоко внутри было что-то, возможно, боль. Возможно, любовь, которую ей не дали в детстве. Возможно, что-то еще. И вот это вот внутреннее, никто никогда не обращал внимания. Ни ее первосвященник персональный, консультант, да, с которым она ходила там, или просто священник. Ни ее там соратники на работе, никто никогда не обращал на это внимания. А то, что в основании любого постоянства лежит всегда что-то. Человек молится, да, человек ищет Бога. Говорят, о, ревностный, молодец. Он не просто ревностный. В основании этой ревности тоже что-то лежит. Бог глубоко посеял какое-то свое семя. Знаете, как отличить человека, в котором рождается призвание? На нем горит огонь. Иеремия говорил, я бы и рад не пророчествовать, но, говорит, огонь в костях моих. Внутри меня что-то есть, и я не могу жить по-другому. Мое постоянство в этом пророчествовании заключается не в том, что я просто хочу угодить Богу. Я по-другому не могу. Во мне что-то не так уже. Во мне другое какое-то основание посеяно. Я вам скажу, друзья мои, те люди, которые горят для Иисуса, которые ревнуют, которые хотят, и постоянно для этого что-то делают, молятся, приходят на служение, ищут Бога. Они не просто, Бог посеял божественное семя. В таких людях, если их, конечно, снаружи никто не удосужится уничтожить, да, в таких людях Бог сильно будет, таких людей Бог будет сильно употреблять. Вы сможете оценить свою жизнь на основании того, есть ли у вас постоянство в ревности о Господе. Кто-то может сказать, я так люблю Иисуса, я так люблю Бога. Если есть постоянство ревновать, постоянство, не просто один раз в месяц или в полгода я там взмолился где-то дома, постоянство, значит, есть основа. Если основы нету, значит, и постоянства не будет. Это будет такое, знаете, легкое побуждение. Что-то захотелось сегодня посетить собрание, что-то захотелось сегодня молитву посетить. Это не то. Это не основательно. То есть постоянство всегда имеет основание. Ну, дальше. Второй принцип. Постоянство во времени всегда испытывается. Если это постоянство, основанное на каком-то основании, оно всегда будет испытано. Всегда будет испытано. Я, прежде чем зачитать место, о котором хотел бы порассуждать, приведу вам простой пример. Если вы постоянны в молитве, то что? К вам всегда будет подступать лень. Это 100%. Потому что дьявол знает, постоянный, основательный человек в жажде и поиске Бога имеет внутри себя основание, семя от Господа. И значит что? Значит, это постоянно надо испытывать. Постоянно надо попытаться его с этого сбить. Я сам знаю, о чем говорю, потому что я каждый раз стою на ночную молитву, и в голове борются две мысли. Когда вы поспали немножко, вы встаете, и в голове борются две мысли. Идти или не идти. Вот. И вы знаете, я уже привык, и я понял такую вещь. Надо просто не думать об этом. Надо просто ехать и все. Потому что когда вы начинаете думать, ай, может сегодня не пойду, сразу звучит тысячи голосов. Да-да. Во-первых, ты устал. Во-вторых, ты и так каждый раз ходишь. В-третьих, подумай, ну а вдруг там чего-то сегодня такого экстраординарного не будет. В-четвертых, может, знаешь, у тебя завтра тяжелый день, рано вставать, много работы, что-то еще. И все, как только ты позволил, тысячи мыслей, они скажут тебе нет, и ты ляжешь спать, а с утра проснешься и скажешь, ай, зря не пошел. Или наоборот, когда придешь, и было хорошее благословенное служение, ты говоришь, фу, слава Богу, что пошел. Поэтому постоянство, оно всегда испытывается. Пожалуйста, пример. Книга пророка Даниила. 6 глава. Даниила, 6 глава. Боролся с Богом. Даниила, 6 глава. Варианте, получается, что ну, я не самый последний. Даниила, 6 глава. Вы все знаете эту историю, но в этой истории есть интересный момент. Угодно же было царю Дарию поставить над царством 120 сатрапов, и они были все во всем царстве, а над ними 3 князей, одним из которых был Даниил, чтобы сатрапы давали отчет, чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял поставить его над всем царством. Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности вины не оказывалось в нем. И люди сказали, не найти нам предлога против Даниила, если мы найдем против в него, в законе Бога его. Тогда князья и сатрапы приступили к царю и сказали, царь Дарий, вовеки живи. Ну, тут долго читать. Они сказали, давай в течение 30 дней, если будет кто-то молиться другому Богу, бросить его в вину рог. Царь Дарий подписал указ, и 10 стих говорит, Даниил уже, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, открыл же горницу, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и 3 раза в день молился, преклонял колени, молился своему Богу и славословил его, как это делал и прежде того. Вот это место в конце говорит, как это делал и прежде того. Писание говорит о том, что Даниил 3 раза в день открывал свои окна, напротив Иерусалима молился Богу. Он делал это постоянно, правда? Это было постоянство. 3 раза в день, и все знали, что Даниил молится 3 раза в день, каждый день. Поскольку там определенное времени, и все знали в нем это постоянство. Писание говорит, когда князья и сатрапы замыслили найти что-то против него, они не могли ничего найти. Они не могли найти, все у него было гладко, все у него было хорошо. Но один момент. Они понимали, они уяснили, уловили то, что Даниила ни в чем невозможно уловить, и говорят, если только в законе Бога. Но вопрос не в том, что даже в законе Бога, вопрос заключается в том, что они знали, есть что-то в жизни Даниила, к чему он действительно привязан. За что можно взять человека? За что можно попытаться человека сбить? К тому, что он действительно привязан. И постоянство об этом говорит. Поэтому оно постоянно испытываемо. Если вы, допустим, любите, не знаю, слушать музыку, постоянно вы слушаете и слушаете, слушаете. Вы настолько привязались к этому, да. Возьмите вам, обрежьте наушники. Просто вот раз, знаете, что с вами будет? Мол, как вы будете сокрушаться? Потому что вас взяли за живое. А, к примеру, вы любите, тут тоже любите читать, ну, не знаю, не читать, а, допустим, любите, ну, что-нибудь такое, ну, кататься на роликах. Ну, поломался у вас ролик один. Ну, вы не так любите, это вы раз в год где-то катались, поломался, закинули в шкаф, все. Никакой реакции. Вас за это не возьмешь. Это не является вашим, как сказать, вашим внутренним приоритетом. И вот Писание говорит, они ничего не могли найти. Ни в бумагах Даниила, ни в его офшорных счетах в заграничных банках, да? Я не знаю, что такое офшорные счета, так, просто красивое слово. Ни в его каких-то политических действиях. Они видят, что царь все продвигает и продвигает его. Лоббируют его интересы на всех уровнях. Даниил становится преуспевающим и процветающим политиком. Ну ничего невозможно найти. Надо взять за живое. А что можно взять за живого человека? Знать, в чем он постоянен. Если Бог знает, в чем вы постоянны, и точнее, да, нет, это потом говорим, поговорим. Если дьявол знает в том, что вы постоянны, он знает, что это то, за что можно вас взять как за живое. То, что вам не важно, то, что вам не интересно, это не будет иметь постоянства в вашей жизни. Поэтому именно постоянство, оно всегда испытываемо. Вы видите, о, я так постоянен в Боге. Моя вера в Боге, она постоянна. Если ваша вера не подвергается испытаниям, она не фундаментальна, она не постоянна. Если ваша надежда или ваше упование не подвергается испытаниям, значит, это еще не постоянство. Поймите, дьявол знает одну вещь, что ну, ему не хочется, чтобы мы росли. Даже так скажу момент. Бог знает, когда мы грешим, в чем мы постоянны. Вот смотрите, может быть такой неудобно разумительный момент будет, но когда один и тот же грех, он не просто подступает к вам, он просто вот сжимается вокруг вас, душит вас, да? Значит, это признак того, что вы в нем постоянны, и Бог испытывает его. Я приведу пример, какой может быть житейский. К примеру, если у вас есть, вы где-то солгали когда-то, вот вы стояли, ну, получилась ситуация, да? Языком сказали быстрее, чем подумали. Солгали, вы там перед Богом покаялись, и вас это не мучает. Это было единовременно. Этот грех, который проскочил, у вас может быть случайно. Но, к примеру, ситуация, когда вы глубоко повязаны в какой-то зависти. Зависти. Вы завидуете, завидуете, завидуете. И приходит момент, когда буквально зависть как будто пронизывает все ваше естество. Вам начинает казаться, что все вокруг такие же, как вы. Что все друг другу завидуют. Эта зависть буквально как будто вас, ну не знаю, обострилась настолько. Бог позволяет этому обостриться, потому что знает, что вы в этой зависти постоянны. Он скрывает это. Давид так молился, говорит, от умышленных моих избавь меня, избавь, убери их и покажи мне мои тайны. Покажи мне то, что внутри меня, что я перестал замечать. Но у меня есть, оно постоянно со мной присутствует на протяжении долгих лет. Оно мешает моему духовному росту. Оно мешает излиянию благословений. Покажи мне, Господи. И Бог начнет вам показывать через обострение. Через, скажем так, в кавычках, испытание вашего греха. Когда у вас настолько он уже, что вы даже пост возьмете, чтобы от него избавиться. Поэтому постоянство, оно всегда испытуемо. Настоящее постоянство, оно всегда подвергается испытанию. И вот здесь именно эти князья и сатрапы говорят, а, так смотрите, он же молится каждый день. Это его больное место будет. Почему? Потому что здесь он уже так просто от нас не отвертится. Мы сделаем все так, чтобы именно против этого быть направлены. И когда Даниил узнал, что он сделал, он пошел и снова открыл окна и начал молиться. Потому что для него вот это было дороже молитва, чем поклонение царю. Для него было дороже поклонение Богу, чем поклонение царю. Третий момент. Третий момент. Про испытания поговорили. Постоянство вводит... Всегда будет что-то в наш характер. Я открою очень такое место, довольно, ну, может быть, необычное. Третье царство, 18 глава, 27 стих. Третье царство, 18 глава, 27 стих. Постоянство, оно не в чем-либо, оно не проходит для нас бесследно. Оно что-то всегда будет в наш характер. Смотрите. Это не то. Так, третья книга царств, 18 глава, 27 стих. Место странное. Так. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: кричите. О, это не то. Это оттуда, но не то. Придется самому открыть. А стих выше. А еще выше. Думал, не открывать. Третья книга царств, 18 глава, 28 стих. А, 28 стих. И стали они кричать громким голосом. Место вообще думают, ну, почему? Стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями так, что кровь лилась под ними. Смотрите, интересный момент в этом месте о постоянстве, которое вводит что-то в наш характер. По обыкновению своему, написано, кололи себя ножами и копьями так, что кровь лилась с них. Люди делали ритуальное действие. Мы знаем, что пророки Валова, они кололи себя, чтобы кровь лилась, чтобы это призывало духов их и так далее. Но смотрите, вот возьмите обыкновенного пророка Валова. Да? Когда он первый раз уколол себя ножом? Представьте, да, ситуацию. Он пришел еще молод. Он еще даже не числился пророком Ваалом. Он просто пришел в храм Ваала на собрание. Просто началось поклонение Ваалу, видят все кольт. Он удивился, что такое. Он так мы это призываем Ваала, Бога нашего, да? О, интересно. Хочешь попробовать? Да. Вот тебе специальный ножик. Как колоть правильно? Вот бери, я не знаю, как они кололи себя. Вот бери так, коли себя. Только не глубоко, чтобы до смерти не заколоть, да? Так, по чуть-чуть накалывает, и у человека начинается какой-то опыт духовный приобретаться. И он начал себя колоть, что-то пережил, что-то не пережил, но он начал делать это постоянно. И с течением времени, если вы скажете, стой, не коли себя, просто поклоняйся Ваалу, он скажет, не, Ваал так не приходит. Я еще раз повторю. Когда написание говорит, стали они кричать громким голосом и кололи себя уже почему? Не по водительству Ваала, да? А по обыкновению, по привычке, хотите так, по постоянству, постоянно они кололи себя так. То есть это уже, знаете, как говорят пословица, по-моему, так звучит часть ее. И посеешь привычку, пожнешь характер, по-моему. Посеешь привычку, то есть что-то войдет в твою жизнь. Привычка это что? То, что мы постоянно привыкли делать. Как вы чистите зубы? Ну как? Вот, утром и вечером. А кто-то чистит только утром. Или кто-то только вечером. А кто-то утром, в обед и вечером. Привычка. И вас уже не переубедить. Вам задайте сейчас задачу, чистить не только утром и вечером, а еще и в обед, после еды, да. Ты не будешь чистить, потому что в твоей привычке есть утром и вечером. То есть, когда привычка вошла, она начинает формировать. И вот Писание здесь говорит, они уже не просто думали, так, стоп, а вдруг давайте сейчас мы начнем колоть себя, и Ваал придет. Они по обыкновению уже пытались вызвать Ваала. И это вошло в их жизнь, то есть, постоянство, оно и изменяет нас. И почему Писание говорит, постоянство в добром деле ищут славы, чести, бессмертия через жизнь вечную. Потому что когда мы начинаем в добром деле быть постоянными, это приводит наш характер в состояние правильное перед Богом. Когда мы приняли постоянно, я буду молиться каждый вечер. Это постоянство со временем, что в нашу жизнь принесет?
благословение.
А если мы решили, я каждый вечер буду смотреть по одному новому фильму. Каждый вечер я буду в этом постоянен. Что принесет это в нашу жизнь? Опустошение. Кто-то решил, я выучу английский язык, да? Он каждый вечер садится и начинает учить слова. Учит, учит. Что это в жизни его принесет? Владение иностранным языком. Это изменит его характер. Это изменит его личность. Ну, если так хотите. Поэтому Писание говорит, что они уже по обыкновению себя кололи ножами. Так, что кровь лилась у них. Они уже не задумывались об этом. Не рассуждали. Друзья мои, так много сегодня в людях. О том, о чем они не рассуждают, но делают это с завидным постоянством. Они могут что-то осуждать в других людях и даже не думать, что это осуждение. Почему? Потому что однажды они себе это оправдали и теперь просто с постоянством это делают. И вот это постоянство видоизменило их настолько, что они перестают замечать гордость, они перестают замечать осуждение, они перестают замечать какие-то свои проблемы. Я сварливая. Это они сварливые. Понимаете? Я скандальный. Нет, это все вокруг скандальные. Вот что делает постоянство с человеком. Доброе постоянство приносит к доброму плоду, приходит к доброму плоду, к созиданию доброго характера. Злое постоянство приносит злые плоды. И последний момент. Четвертый принцип. Постоянство определяет истинное наше направление. Вот смотрите, то, кем мы являемся на самом деле, определяется тем, что мы делаем постоянно. Если вам спросить, моетесь ли вы постоянно, не знаю, хотя бы раз в неделю, да? Кто-то скажет, да, мы моемся. Значит, что я могу сказать о вас? Что вы чистоплотный человек. Ну, раз в неделю, ладно, не чистоплотный, каждый вечер, да? Вы чистоплотный человек. Если вы скажете, нет, я моюсь раз в месяц, я могу сказать о вас, что вы грязнули. Понимаете? То есть это то, что мы делаем с постоянством, определяет нас, показывает сферы нашей жизни. Я пример приведу библейский. Бытие 11 глава, с 1 стиха. Бытие 11 глава, с 1 стиха говорит нам. На земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннар, равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню, высотой до небес, и сделаем все имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть на город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ, один у них всех язык, и вот что они начали делать, не отстанут от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем их языки, чтобы они понимали друг друга, написано, рассеял их Господь и так далее. Мы знаем, что это история Вавилонской башни. Смотрите, я хочу, чтобы нам высветили четвертый стих. В четвертом стихе, когда они сказали, построим себе город и башню, то есть это стадия проектирования, говоря современным языком, да? Построим город и башню высотой до небес, размеры были, все, проект был у них, Господь не стал вмешиваться. Господь мог прийти и на стадии проектирования сказать, нет, ребята, вы не будете строить башню. Даже не думайте. Но Бог не стал этого делать. Почему? Потому что это был просто план. Это не определяло их истинных направлений. Они просто могли подумать и разбежаться. Бог это прекрасно знал. Но когда говорит Писание дальше, что написано, «И сошел Господь посмотреть на город и башню, которую строили сыны человеческие». Вот уже пятый стих говорит о том отрезке времени, когда они начали строительство. И Господь с утра, я не знаю, там, ему докладывали ангел или что, говорили, с утра привезли там 10 тонн блоков, да, разгрузили, начали кладку ложить, тут начали это, котлованы копать, все, башня строится. И за дня в день ангелы прилетали на небо и говорили, башня строится, башня строится, башня строится, башня строится. На какой-нибудь там, не знаю, на каком-то этапе строительства, когда уже что-то было, Бог говорит, пойдем посмотрим. И Писание говорит, и сошел Господь посмотреть на город и башню, которую строили сыны человеческие. Бог сошел и, по сути дела, увидел, день за днем они строят и строят, они постоянно продолжают там работать. Это значит, что они хотят ее достроить. Вот так просто. Постоянство определяет наши цели и направления. Если мы взялись за какое-то дело, вы поступили в институт, и за день в день туда ходите, то знаете, на втором курсе я могу сказать, что вы, скорее всего, хотите стать специалистом. Если вы поступили на врача, на медицинский, да, и вы ходите туда изо дня в день, на сессии, сдаете экзамены, то где-то уже на втором, третьем курсе я могу сказать определенно, что, скорее всего, вы хотите стать врачом. Потому что ваш отрезок постоянства определил направление. Если христианин приходит в церковь из воскресенья в воскресенье, только послушать, только побыть и только посмотреть, то через год или два или три такого христианства я могу сказать однозначно, что вот постоянство в этом определяет истинную мотивацию его хождения в церковь. Он хочет только быть слушателем. Он хочет только, и Бог это знает, и дьявол это знает. И потому именно постоянством в каком-то деле определяется направление. Человек говорит, я хочу служить Господу, я хочу двинуться в дарах. Если ты ничего для этого не делаешь в определенном постоянстве, в духовном мире это «хочу» не имеет никакого значения. Бог начал разрушать Вавилонскую башню только тогда, когда увидел истинность их намерений, ну, воплощающийся в действии постоянно. Не тогда, когда они с проектом сидели и говорили, так, здесь будет башня, здесь будет торговый комплекс возле башни, здесь подземная парковка на 200 слов, да, здесь будет лестница, чтобы на небеса смотреть. Бог смотрел и сказал, это еще не все, это детство еще. Это не есть еще направление их намерений. Да, они хотят, да, они делают, но когда я увижу, что они в постоянстве двигаются к этому, тогда я решу, что с этим делать. И знаете, люди говорят, Бог, благослови нас на этапе, когда мы начинаем Тебе служить. Благослови нас на этапе, когда мы начинаем искать. Писание говорит, что может рука твоя делать на сегодняшний момент? Возьми и делай. Когда ты возьмешь, и Писание еще говорит, в малом ты был верен, поставлю тебя над многим. Когда ты можешь делать что-то, и ты взялся, и просто делаешь это своими руками, потому что ты не просто направлен на философию, но не просто на рассуждение, не просто на какие-то эфемерные планы, а на то, чтобы исполнять великое поручение Иисуса Христа. И ты делаешь это с постоянством, может быть, в простоте, в смирении, свидетельство людям, и даже не видя плода и результата. Кто из вас читает журнал «Инвиктор» в электронном варианте? Рассылается. Два человека, слава Богу. Есть такой журнал «Инвиктор», ву-ву-ву, да, «Инвиктор.орг». Там есть журнал в электронном варианте. У кого есть интернет, вы можете скачивать себе. Очень хорошие статьи. И там написано, один пастор писал, это я как свидетельство, мы скоро будем молиться. Один пастор писал об одном человеке. Он говорит, это, кстати, вот момент о постоянстве в евангелизме. Он говорит, что в Австралии на какой-то улице за дня в день, а? Джордж-стрит, да, Женя будет подсказывать, я уже так слава помню. Один человек, один старичок, он постоянно выходил и раздавал брошюрки и говорил простые, одинаковые фразы. Он говорил, если вы умрете, что-то типа того, если вы умрете, где вы окажетесь? Вот, в аду или на небесах? Вот, чтобы не оказаться в аду, вот вам брошюрка, почитайте, Господь спасает. И говорит, этот пастор узнал об этом, когда на одной из конференций к нему подошли они все планировали, миссионерские конференции, как миссионерствовать, посылать. И говорит, на той конференции, когда стали разговаривать, как кто показывает, говорит, а я был там, допустим, моряком, там, вел разгульный образ жизни, однажды был в Австралии и шел по этой улице, и один старичок меня спросил, куда ты попадешь, в ад или в рай? И дал мне брошюрку, я приехал домой, начал читать, это коснулось меня, и я покаялся. И он говорит, этот пастор за какой-то короткий промежуток времени встретил огромное количество людей по всему миру, которые покаялись через служение этого старичка. И говорит, однажды, когда он приехал в Австралию, он пошел на ту улицу, он спросил, где живет такой-то, такой-то. Он говорит, да, мы знаем, вот этот безумный старичок, который каждый день здесь раздавал брошюрки, но он уже не ходит, он уже слишком стар. Он пришел к этому человеку. И начал разговаривать с ним, и говорит, тот человек рассказал ему свою историю, говорит, что Бог его спас, оправдал, спас от греха, и говорит, что я пообещал Богу, дал такое обещание, что я буду просто выходить, то, что могу делать, я могу делать.
10 человек.
Да, я просто буду выходить и в день 10 человекам говорить о спасении. И он говорит, ну я не знаю, прав был я, не прав, потому что я говорил, но я не, ну, за всю свою жизнь я не знаю ни одного результата, ну типа того, что люди покаялись. И он говорит, когда вот уже этот пастор начал ему рассказывать, что он там встретил человека, там, наверное, десятки или сотни людей, которые пришли через его свидетельство. Вот, и этот там, естественно, старичок расплакался. Представьте, в конце жизни, когда вы уже все даже от слабости перестали это делать. На протяжении долгих лет не слыша ни одного свидетельства о том, что кто-то покаялся через ваше свидетельство. И в конце жизни вы вдруг узнаете, что их сотни. Что это плод огромный, который Господь приумножил. Вот это постоянство. И Бог, Он смотрел на этого старичка, я знаю, и он благословлял, потому что знал, что этот человек имеет серьезное намерение, потому что он делает это, делает и делает и делает. И в духовном мире это как раз и была настоящая работа. Богу на сегодняшний день, Писание говорит, почему, говорит, о людях, говорит, это облака там, носимые ветром, да, говорит, человек с двоящимися мыслями, он не тверд, это там, он как волна, да, поднимается, развивается. То есть Бог говорит об этом как о чем-то таком вот непостоянном. То есть Богу на сегодняшний день нужны люди, которые труженики или люди посвященные, которые были бы постоянны в добром деле, постоянны в духовном, постоянны в искании Бога. Именно постоянны. Не просто на словах. Мы хотим помазания, мы хотим прорывов, мы хотим огня, а просто брали и делали Божью работу изо дня в день. Вот это то, что пугает дьявола. Его не пугают громкие заявления из-за кафедры. Его не пугают глубинные откровения, там, помазание на теле, там, зайдет, когда ты окунешься в духовное. Это все ему смешно. Его пугает, когда человек возьмется и будет свидетельствовать о Христе просто людям с постоянством. Станет молиться просто с постоянством. Дэвид Вилгерсон рассказывал, если помните, кто-то мы, я уже был молиться сейчас. Когда он приезжал в собрание, Бог ему сказал, знаешь, начинай искать меня. В чем это выражалось? Кто помнит историю Дэвида Вилгерсона, или кто читал его свидетельство? Почитайте, если вы не читали. Он говорит, когда я приезжал в собрание, будучи пастором церкви, я включал телевизор, садился, смотрел телевизор, и Бог сказал, я хочу, чтобы ты уделял мне время. Ну, то есть убери телевизор, Бог ему сказал, выкинь, ну, он его продал в итоге. И вот он начал посвящать время Богу. Вы знаете, и вот он не описывает, что это началось сразу с таких, что Бог его шокировал откровением. Там бах, сразу бабах. Он говорит, я просто молился, я читал слово перед его лицом, я просто искал. И когда Бог начал видеть для Вилгерсона постоянство в этом молитвенном, Бог знает, этот парень совершает уже мою работу. Это на самом деле человек, который, но в духовном мире, он, это его направление. Вот я могу к нему говорить, потому что я вижу в нем постоянство. И когда Бог увидел, что люди Вавилонскую башню решили все-таки достроить, тогда он сказал, все, пора разрушать. Теперь я вижу, что они действительно хотят ее строить. Поэтому, друзья мои, я вкратце пробегусь по всем этим пунктам. Постоянство имеет всегда основание. Постоянство настоящее будет испытано. Настоящее постоянство, оно, что там еще, привносит всегда что-то в наш характер, в нашу личность и в нашу судьбу. И постоянство, оно определяет истинное наше направление. Поэтому им пользуется и Бог, и дьявол. Это сильное оружие в духовном мире. Постоянство. Давайте встанем сейчас и будем молиться.